Когда мы приехали на место, там, кроме приехавших из Южной Африки гостей, было уже много людей. Все были радостны и очень оживлены. Многим хотелось поговорить с африканцами, поэтому они были заняты, так что сначала я увидела только одного из братьев Штегена, Хайна, который в тот момент был свободен. Через переводчика меня представили ему, объяснив, что я приехал из Советского Союза 2 недели назад. Это его очень заинтересовало, и у нас завязался разговор. К счастью, один пожилой человек, много лет назад приехавший из России, оказался рядом и мог помочь нам общаться друг с другом, исполняя роль переводчика. Все в моем собеседнике, манера держаться, слушать, спрашивать, располагала к откровенности. Я сразу же почувствовала симпатию и доверие к нему, спокойно открывая сокровенные уголки моей истерзанной долгими исканиями души. Указав на знакомую открытку с фотографией группы сотрудников квази-забанту, которая висела на стене комнаты, я закончила рассказ о себе сном, увиденном в Эстонии 4 года назад. Понимающе улыбнувшись, Хайна Штеген выразил надежду, что этот сон скоро исполнится, и что он увидит меня с мужем у них на миссии в Южной Африке. Наш разговор был прерван приходом старшего брата из семейства Штегенов по имени Фридель. Было похоже, что ему уже сказали обо мне, потому что, войдя в комнату, он обратился ко мне, как к старой знакомой, со словами: «Хорошо тебе с нами?» «Хорошо?» – переспросила я, и, покачав головой, уточнила: «Нет, не просто хорошо, а очень хорошо!» «Good? No, sehr good!» Это был весь словарный запас немецкого языка, накопленный мною за 2 недели пребывания в Германии. Весело рассмеявшись на эти слова, Фридель Штеген прошел в другую комнату. Там произошла моя первая встреча с семейством Штегенов, и я смогла увидеть 4 братьев и сестру Эрла Штегена. Его самого в этот раз, к сожалению, не было. Что было потом, вспоминается как в тумане, потому что грипп явно давал о себе знать. Помню, что было шумное застолье. Все говорили между собой на непонятном тогда еще для меня немецком языке, а у меня перед глазами от слабости и высокой температуры все плыло и качалось. Хотелось только одного – скорее лечь в постель и закрыть глаза. После этой встречи прошло несколько месяцев. Прошла зима, наступила весна. Однажды наши друзья сообщили, что в церкви различных городов Германии состоятся богослужения, где будет проповедовать Эрл Штеген. Разумеется, это нас очень обрадовало, потому что давно хотелось его услышать. Оказывается, он уже в течение нескольких лет, 2 раза в году, весной и осенью, совершал миссионерские поездки по родине своих предков, Германии и некоторым другим странам Западной Европы. Договорившись с одним молодым братом, вызвавшимся переводить мне на русский язык, мы при первой возможности поехали на такое собрание, которое оставило в моей душе неизгладимый след. За кафедрой стоял высокий, крепко сложенный, стройный человек средних лет и говорил необыкновенно вдохновенно, громко, порою даже резко. Я всматривалась в его волевое лицо и, слушая перевод проповеди, думала о том, что, пожалуй, еще никогда за всю свою жизнь при слушании Слова Божьего не переживала ничего подобного. На этом собрании я впервые поняла смысл и глубину значения места Священного Писания. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составами мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Послание к Евреям 4:12. Вслушиваясь в слова, исходившие из уст этого проповедника, я снова и снова задавала себе вопрос: откуда эта сила? Почему произносимое им достигает глубины души, буквально выворачивая ее наизнанку, вскрывая сокрытое и обнаруживая все потаенное? Каким образом Слово Божие в его устах становится таким живым и действенным, в полном смысле проникая до разделения души и духа, составом и мозгов, судя тайное помышление и обнаруживая тебе одному известное, скрытое намерение сердца? Чем дальше я слушала, тем больше поражалась его знанию глубин человеческой души, особенно в вопросе греха. Меня удивляла смелость, с которой Эрл Штеген называл вещи своими именами. Даже наш бывший пастор в Эстонии не решался говорить о грехах так прямо. С этого собрания я уезжала, глубоко потрясенная, с намерением при первой же возможности услышать его снова. Это желание скоро осуществилось. Потом еще и еще раз я сидела и, затаив дыхание, вслушивалась в строгие, порой даже гневные слова этого миссионера, которые беспощадно вскрывали и обличали один за другим человеческий грех. В то время я не задавала себе вопрос о том, почему основной темой его проповедей является грех и почему практически все сводилось к этому вопросу. По-видимому, в то время моя душа нуждалась именно в этом, ища выхода из застоя и духовного тупика. Под воздействием услышанного я все реже вспоминала о душевных ранах, нанесенных мне другими людьми, и все чаще задумывалась о своих собственных грехах. Так прошел первый год нашей жизни в Германии, за ним второй, третий. Мы с мужем не упускали ни одной возможности, чтобы побывать на служениях, где проповедовал Эрл Штеген. Нас не могли остановить расстояние в 200, 300 и более километров, если город, где проходило богослужение, находился далеко. Проповеди оказывали на меня все большее влияние. Часто казалось, что я поставлена перед зеркалом Слова Божьего, в котором видела себя грязной свиньей. Это удручало меня, но в то же время побуждало действовать. Впервые в жизни появилось желание привести в порядок отношения с теми людьми, которых я когда-то обидела. Результатом этого стали письма, в которых я просила друзей, знакомых и бывших коллег по работе о прощении, сознавая свои неправильные слова, поступки и действия. Ответом часто было молчание. Но иногда приходили письма, полные изумления, восторга, одобрения и ответной просьбы о прощении. Как ни странно, те, от кого я ожидала полного понимания, считая духовными людьми, отвечали мне письмами, полными злости, граничащей с неприязнью и явным осуждением. А те, которые внешне казались слабыми, плотскими христианами, проявляли истинную любовь, с готовностью прощая и забывая недоброе. В вопросе подхода ко греху и в готовности к смирению и прощению души людей стали открываться так, как я этого не ожидала. Со временем стало понятно, что именно в этом и проявляет себя истинная духовность. Однако, какой бы ни была ответная реакция адресатов, сделанный шаг к примирению приносил моей душе облегчение и какую-то неведомую до сих пор радость. Я с восторгом делилась всем происходящим в письмах к друзьям, оставшимся в Эстонии, но к моему изумлению и разочарованию они не разделяли со мной эту радость. Постепенно наши близкие душевные связи с ними стали все больше ослабевать, пока после их эмиграции в Америку не прервались совсем. Однажды осенью, во время очередной миссионерской поездки, Эрла Штегена сопровождал его брат Хайна, с которым у меня 3 года тому назад произошел долгий разговор. Когда мы с мужем приехали на богослужение в соседний город и подошли к нему, чтобы поздороваться, он спросил, не собираемся ли мы посетить их на квасе за банту в Южной Африке. Разумеется, это было моей давнишней мечтой, но для осуществления этого было много препятствий, в том числе и финансовые, ведь такая поездка обходилась недешево. Выслушав наши доводы, брат Хайна с улыбкой сказал, «Хорошо, тогда мы в Африке будем молиться, чтобы Господь привел вас к нам». Не прошло и нескольких месяцев, как все проблемы разрешились, и 18 декабря 1986 года мы взошли на борт самолета, вылетающего рейсом Франкфурт-Дурбан. После 14 часов утомительного полета мы совершили посадку в огромном городе Йоханнесбурге и впервые вступили на землю Южноафриканской Республики. Черный континент встретил нас палящим солнцем, заставившим тут же сбросить зимнюю одежду и облачиться в легкое платье и летнюю обувь. Затем последовал короткий часовой перелет из Йоханнесбурга до Дурбана, где нас встретили заранее оповещенные сотрудники квази-забанту. По дороге на миссионерскую станцию, сидя в удобном микроавтобусе, я не переставала крутить головой, наблюдая пробегающие за окном картины. Все было необычным. И поражающая своей пышностью и обилием ярких красок тропическая растительность, и необычный для глаз европейский пейзаж, и разбросанные по склонам холмов, крытые соломой хижины чернокожих жителей, и встречающиеся повсюду огромные плантации сахарного тростника, и прежде всего сами чернокожие люди в их подчеркнутой яркой одежде, спокойные, неторопливые, прогуливающиеся нередко прямо по шоссейным дорогам или даже автомагистралям с непривычным для нас левосторонним движением. Вглядываясь в их лица, выражение глаз, наблюдая за движением и реакцией, я невольно подумала, что они сильно отличаются от нас, белых людей, и решила во что бы то ни стало понять, в чем же заключается это отличие. Отекшие за долгий перелет ноги давали о себе знать тупой распирающей болью. Прошедшая бессонная ночь в самолете наливала веки свинцовой тяжестью. Тело требовало покоя. Очень хотелось спать, а автобус все ехал и ехал, увозя в глубину провинции Натал. Задремав, я вздрогнула от чего-то радостного возгласа. «Смотрите, там впереди, справа, уже видна квази-забанту!» Среди 7 или 8 наших попутчиков были такие, которые посещали эти места уже не в первый раз. Посмотрев в указанном направлении, я увидела вдали ряд строений и множество круглых хижин, расположенных полукругом. «О, — подумала я, — да эта миссионерская станция представляет собой настоящий маленький поселок». Между тем автобус подъехал к указателю с надписью «Квази-забанту», повернул направо и через несколько минут остановился около центрального здания миссии, рядом с которым находился небольшой дом с приемной для приезжающих гостей. Забыв об усталости, я выбралась из автобуса и, оглядевшись, заметила то место и дорогу, которую 7 лет тому назад, живя в Эстонии, видела во сне. Сердце гулко колотилось в груди от предчувствия чего-то надвигающегося и необычного. В ушах, казалось, снова звучали слова «Не плачь, ты будешь там». Но сначала ты должна пройти этот путь.